с определенного момента название корабля перестает иметь, ну, какой-то сакральный смысл.
Не настолько крошечный, боже, я представляю, даже человек.
По коридорам бегут люди и кричат: покажите, покажите мне этого человека, который уволился из «Газпрома».
Страх был, страх есть до сих пор. Люди, ну, я не знаю, там назывались моим именем.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст о швейной сфере «В Питере шить». И ведем его мы, Дмитрий Попов и Лида Калинина. В обычной жизни мы работаем, а точнее занимаемся любимым делом в профессиональном швейном магазине «Sotred In». И каждый день вдохновляем и консультируем всех, кто шьет, по вопросам техники, ВТО и аксессуаров для шитья, делимся своим опытом и выполняем заказы. Ссылку на наш сайт мы оставили в описании к этому подкасту.
Привет-привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Алина Шимуратова, наш друг и основательница бренда «Мама шила малышу». Алина, здравствуй!
Друзья, всем привет! Очень рада присутствовать на записи подкаста. У меня это первый опыт, но мне безумно интересно и приятно, особенно в такой компании.
Спасибо, Алина, нам тоже.
Да, нам тоже очень приятно. Алина, расскажи, пожалуйста, про свой проект. Сколько он существует и как начинался?
Мой проект называется «Мама шила малышу». Он появился еще в 2017 году весной. Получается, в этом году ему весной будет уже 5 лет, в апреле.
Вы будете отмечать?
Да, обязательно. Я только сейчас об этом задумалась, ну да, надо отметить. В общем, началось все довольно банально. Я была в декретном отпуске, у меня родилась дочка. Ну, я как шьющий творческий человек и увлеклась пошивом различных вещей для своей дочки. На то время Инстаграм был немного другой, не такой, как сейчас. Тогда не так были популярны блоги. В основном все фотографировали свою еду или своих котов. И я вот на той волне начала вести швейный блог. На самом деле, на тот момент швейных блогеров было крайне мало. Может быть, человека два, наверное, я тогда нашла. Поэтому я была одной из первых, кто стал показывать, как я шью, а конкретнее шью для своего ребенка. Собственно, отсюда и появилось название, такая игра слов «Мама шила малышу».
Интересно. Алин, вот я хотел спросить, не вот этот выбор этого названия сейчас не мешает ли он вам работать, потому что это довольно узкая тема, а вы все время хотите, ну, расширяться. Нет ли вот здесь какого-то такого ограничения?
На самом деле совершенно нет. Иногда я тоже задумываюсь о том, что мы уже шьем не только малышам, но и себе шьем, и для мужей, и для взрослых людей. У нас есть и вышивка, и магазин ткани, но это название нам позволяет очень хорошо выделяться среди остальных. Сейчас все-таки у нас Инстаграм и швейная тематика очень сильно развита, очень много блогеров. И вот на фоне этого всего, все же мне кажется, что это название позволяет немного выделяться и, так сказать, обособить себя и указать свое конкретное направление. То есть мне не мешает шить для взрослых, хоть я и называюсь «Мама шила малышу».
Согласен. С определенного момента название корабля перестает иметь, ну, какой-то сакральный смысл, он просто плывет и рассекает волны.
Надеюсь, что так.
Алина, получается, что из декрета ты уже не вышла, правильно, на работу?
Да, все верно. На момент старта проекта «Мама шила малышу» моему ребенку было где-то 1 год и 4 месяца, то есть мне оставалось еще более 1.5 лет до выхода из декрета, потому что из декрета мы выходим, когда ребенку 3 года исполняется. Ну и на момент, когда моему ребенку было уже 3 года, все уже было ясно, понятно, и на работе меня уже даже не ждали.
А где ты работала до этого?
На самом деле, возможно, многие удивятся, но по образованию я айтишник, если конкретнее, инженер по автоматизированным системам обработки информации и управления. И, насколько мне известно, у Дмитрия точно такая же специальность.
Да, у меня точно такая же специальность.
Серьезно?
Да.
В общем, мы ослушники такие, да, люди творческие. И я на момент ухода в декретный отпуск работала в дочернем предприятии «Газпром». То есть это компания, которая занимается IT-поддержкой всех...
каких-то газпромовских проектов там.
Да, газпромовских проектов, по сути, да. Там же работал и мой муж. Вот, я уходила в декрет из «Газпрома», и как бы это ни было странно, в «Газпром» я уже не вернулась. И забегая наперед, отвечу на ваш вопрос, не мой. Я ни разу об этом не пожалела.
Расскажи, пожалуйста, как это было, когда ты пришла там забирать трудовую книжку?
Вы знаете, я на самом деле работала с замечательными людьми, и если меня спросить, жалею ли я о своем опыте, о своем образовании, допустим, то, что я училась не на какую-то швейную там профессию, а именно на IT, а в своем опыте работы в нефтегазовом секторе. Я работала еще в Сургутнефтегазе, то есть у меня именно такая специализация, именно нефтегаз. Я нисколько не жалею, потому что это был прекрасный опыт, отличные знания, замечательные люди. И когда я начала вести проект «Мама шила малышу», все мои коллеги, уже бывшие коллеги, они все были на меня подписаны, и они, в принципе, уже понимали, к чему все это дело идет. Они до сих пор на меня подписаны, покупают мои выкройки, там девушки, которые шьют для своих детей. И это не было какой-то новостью, то есть для них это было, как я пришла, они такие: ну, Алин, давай, чтобы у тебя все получилось. То есть это не было такое: о, ты что, ты уходишь из «Газпрома»? Нет, все было ожидаемо, закономерно, и, в принципе, все по-доброму и по любви.
Можно представляю, как по коридорам, бегут люди такие и кричат, знаете, покажите мне этого человека, который уволился из «Газпрома», и все тыкают пальцем в Алину.
Ну, буквально месяц назад оттуда уволился мой муж, так что нас уже двое таких.
А теперь еще и муж уволился.
Да. Так тоже бывает, люди уходят из «Газпрома», поверьте. Не надо слушать это «Газпрому».
Друзья, я хотел поделиться с вами историей своего знакомства с Алиной. Я уже не так отчетливо помню там самые какие-то мелкие детали, но то, что есть в моей памяти, было так. Значит, я наткнулся на Инстаграм Алины, и на тот момент там было очень небольшое количество подписчиков. Мне кажется, что было где-то около 2000.
Да, так и было, точно.
Вот, и взглянув на этот аккаунт, я как-то почувствовал, что этот человек может повести за собой очень многих людей. Да, и мне захотелось познакомиться с Алиной, и я ей написал прям в директ, но Алина оказалась очень...
Недоверчивой,
да, она так просто не повелась. А я там, я на тот момент работал на прошлой работе, и расписал ей, кто я, чем занимаюсь, а Алина так с недоверием отнеслась к моему сообщению и решила проверить. И она, значит... я предложил, по-моему, что давайте я, значит, дам тогда номер телефона.
Своего начальника? Да?
Ну, партнеров, да. Это была компания Brother. И Алина позвонила.
Не, ну вы представьте, значит, я, мамочка в декрете, только начала вести швейный блог, мне пишет какой-то мужчина в Инстаграм: вот я там такой-такой, Дмитрий Попов, а давайте вам там, вы проведете швейный марафон, и мы подарим вам швейную машинку. Я такая думаю, ну с чего вдруг? Как-то это попахивает, знаете, вот как развод со Сбербанка звонят.
Да.
Я думаю, что-то здесь не так, так не бывает. Ну, поэтому простите, Дмитрий, да.
Ничего, наоборот, я подумал, что человек ответственный, так серьезно относится к своему делу, и... Я с легкостью прошел эту проверку, и все получилось. Вот, и это как раз случилось в 2017 году.
Да.
Вот с того момента мы и знакомы с тобой, Алина.
С апреля, да. Даже точнее сказать, почти 5 лет.
Да, почти 5
и
лет.
И это тоже надо отпраздновать.
Алина, у меня такой вопрос касательно твоей ниши. Это то, с чего ты начинала. Это детские выкройки. Можно ли эту нишу назвать узкой нишей? И ты... сознательно, с самого начала ограничила себя, например, от каких-то других изделий, или наоборот, это оказалось голубым океаном, в котором не было никого, и это позволило тебе прекрасно стартовать.
Ну, смотрите, я не могу сказать, что это прям был голубой океан. То есть он был такой среднего цвета, что-то между голубым и красным. Это что, сиреневый?
Сиреневый.
На тот момент были уже производители выкроек, были детские выкройки. Ну, допустим, вот Grasser, у них были детские выкройки. У Вики Сьюз, по-моему, было несколько моделей детских выкроек. Были еще такие сайты, они почему-то так и не стали слишком популярны, по крайней мере, в пространстве Инстаграм. Там «Шкатулка» была, «Осинка», еще вот какие-то такие. То есть они были, нельзя сказать, что этого не было совсем ничего. Но и я выбрала это направление, знаете, не исходя из каких-то соображений именно, как сказать, финансовых, да, то есть как бы вот здесь я заработаю много денег. У меня совсем не было такой мысли, я делала то, что конкретно на тот момент мне хотелось, мне нравилось. И на самом деле я продолжаю сейчас двигаться в этом направлении. Если говорить про бизнес и про вот эти океаны и так далее, то детские выкройки с точки зрения зарабатывания денег, возможно, это не самое такое денежное направление. То есть если вы будете разрабатывать выкройки для девушек, женщин, модные, современные, скорее всего, с точки зрения выгоды это будет лучше. Потому что детские выкройки разрабатывать сложнее, чем женские и мужские. Это я вам говорю точно, потому что мы делаем и те, и другие. Как минимум это связано с тем, что у детей очень много ростовых групп. Вот мы делаем выкройки, начиная с 80-го, то есть это ребенок там одного года, скажем так, и до 170-го, то есть это уже подростки там 15-17 лет. Еще у меня есть направление малышей, новорожденных, 56-й размер, то есть только родился ребенок. Мы недавно сделали выкройку для недоношенных детей, то есть у них там совсем ростовка 40 см, метров, по-моему, начинается. И из-за вот этой вот очень большой разницы делать это сложнее. Чем сложнее, тем дороже, как правило. И люди больше, на самом деле, с охоткой шьют скорее для себя, чем для ребенка.
Ну, ребенку,
ну вот, нужна вот футболка, да, там, вашему сыну, то вам проще пойти купить ее быстренько, там, и все. Вы не будете слишком, там, ухищряться с какими-то обработками, лексовыми, там, или еще что-то. Тем более дети растут быстро. То есть и какие-то дорогие материалы вы не будете использовать. Иногда проще купить, иногда нет. С точки зрения вкладывания своих сил, своего времени, ресурсов, выгоднее, наверное, вложиться в пошив какого-то там классного пальто или костюма, или пиджака для себя, который ты будешь носить там в офис, чем ты будешь шить этот пиджак своему ребенку, а он через 3 месяца, ему рукава станут короткие. То есть вот так. Поэтому здесь тонкий такой момент, но лично я получаю больше удовольствия от пошива детской одежды.
Ты сейчас упомянула недоношенных детей. У нас, у меня старший сын родился с большой недоношенностью. Он родился с весом 1,4 кг, и мы его забрали домой только когда ему было 2 месяца с небольшим, потому что он до этого все время был в больнице. И когда мы его забрали, самые маленькие по размеру вещи были в магазине Мазаке. Так вот, там были такие ботики, очень маленькие, крохотные. Но он, когда мы мерили это все на него, оказалось, что он просто тонул в них. То есть они были, для него они были очень большие. И та же история была с подгузниками. Есть подгузники микроразмера. И он тоже в них тонул. В общем, а тут, оказывается, вы даже линейку для недоношенных выпустили.
Там две модели мы сделали. К нам, на самом деле, обратилась девушка, которая поддерживает проект вот как раз-таки помощи недоношенным детям. И то, что на них нету подходящей одежды, это, на самом деле, действительно проблема, потому что их не во что одевать. Вот эти самые крошечные размеры в Мазурке, они называются тини, если не ошибаюсь. У меня дочка родилась тоже очень маленькая, она тоже в них тонула. Ну, она 2600 родилась в срок, но просто маленькая. И это действительно была проблема, вот, и вот как раз-таки обратилась эта девушка, которая поддерживает проект помощи недоношенным детям. Мы разработали эти две модели, там слип и бодик. Ну, конечно, я когда смотрю на эти детали, они настолько крошечные, боже, я представляю, даже человек, представляете? Вообще. Вот, на текущий момент этой девушке я передала эти лекала, но я их еще не добавила на сайт. Так что они скоро у нас появятся, они будут бесплатные. То есть если для каких-то малышей, которые только-только родились, просто скачивайте и пользуйтесь.
Алина, замечательно, на самом деле, очень добрый и такой социальный проект.
Спасибо.
Я не знала о нем, прям мурашки. А как появились ваши другие направления? Сначала были детские выкройки, потом взрослые, и дальше появились вышивка на заказ, курс по вышивке, да? Если я правильно знаю.
Да-да, ну там как это все развивалось. Не могу сказать, что детские появились отдельно от взрослых. То есть вот, допустим, мы сделали выкройку там детского лонгслива, футболки с длинным рукавом, и сразу стали писать «а мамам», «а папам». И вот оно как-то одно за другое цеплялось. То есть хоть мы делаем, ну в основном детские, очень часто просят такие же модели для взрослых. Вот, поэтому и детские, и взрослые выкройки, они развивались, ну вместе, так сказать, в тандеме. Все-таки лидирующие позиции — это детские, конечно, взрослые иногда делаем вот просто самим даже иногда хочется.
За компанию.
Конечно, да. Еще людям очень нравятся фэмили-луки, но фэмили-луки в таком в хорошем понимании, то есть какие-то стильные такие, вот когда там все футболки, допустим, одинаковые, это прикольно, там, или еще что-то там, сарафаны у мамы, у дочки. Параллельно с этим мы запускали несколько курсов по обучению шитью. То есть у нас был курс Newborn, приданный новорожденному, мы там шили полный гардероб для малышей. Сейчас я этот курс уже приняла решение его убрать, но, тем не менее, выкройки все будут на сайте, то есть можно будет шить детям. Был курс для детей по пошиву одежды от 2 до 7 лет, то есть в садик, капсула в детский сад так и называлась, и первые швейные шаги, то есть это для самых, кто только-только начинает шить. Постепенно, то есть как бы время идет, как-то проект меняется, еще что-то. Часто мне постоянно пишут, а где вы покупаете ткань, а какую вы здесь использовали ткань, а что такое футер, а что такое кашкарсе,
миллионы,
и так
миллионы
далее.
Вопросов.
Да, но это реально каждый день, вот я прям как бы я не преувеличиваю. Ну как-то оно само собой напросилось. Я давно хотела открыть магазин ткани, и вот это я сделала, получается, в 2020 году. И, опять же, параллельно с этим развивалось направление по машинной вышивке. У меня появилась вышивальная машина, на тот момент бытовая, Brother NV850E, одноигольная машинка. Конечно, машинная вышивка — это совсем другая какая-то стихия, я не знаю, там много своих нюансов, хоть и оно как-то сопоставимо, рядышком идет с шитьем, но вышивка — это космос, я вам так скажу. И в какой-то момент, случайно увидев, как я это называю, десятиугольный монстр от Бразер.
Монстр?
Фейер, конечно, это монстр. В хорошем смысле.
Терминатор.
Я помню, мы, кстати, с мужем заходили в магазин вот здесь, недалеко, где мы сейчас находимся, возле Бауманской, там стояла эта пиерка. Но мне же как-то надо подготовить человека, что там машина как бы стоит, она как реальная машина стоит. Хотя мой муж уже ничему не удивляется, конечно. В общем, я ее очень сильно захотела, и она у меня появилась. И, соответственно, наличие у меня вот этой десятиугольной машины, профессиональной, по сути, позволило моему магазину ткани как-то отличиться. То есть, потому что услуга вышивки на отрезах ткани, на трикотаже и так далее, она у них, ну, я не могу сказать, что она абсолютно уникальна. Я знаю, что есть еще магазины, конечно же, которые предлагают эту услугу, но, тем не менее, это доп-опция, которая позволяет выделиться. И из-за этого уже вышел курс по машинной вышивке.
А как часто заказывают вышивку вместе с тканью?
Каждый день, на полном серьезе. То есть очень часто заказывают уникальные какие-то свои дизайны. Допустим, у нас есть услуга вышивка по рисунку ребенка. Вот это прям вообще круто. То есть присылают фотографии, вот ребенок нарисовал фломастером, мама, пап, я. Или там написал, мама, я тебя люблю. Нам присылают эти фотографии, мы оцифровываем дизайн, у меня есть дизайнер машинной вышивки, и вышиваем, то есть и шьют люди вот там худи, свитшоты, футболки с рисунком ребенка. Я сама такое ношу, у меня есть худи с рисунком Полины, она там нарисовала нашу семью, и это очень круто.
Алина, вы сразу это вышиваете на изделие и отправляете, или вы отправляете дизайн, чтобы человек мог у себя вышить?
Мы можем и так иногда мы делаем дизайны на заказ, то есть отправляем файл, человек вышивает, если у него есть вышивальная машина, либо человек заказывает у нас ткань, и мы сразу же на отрезе вышиваем. То есть он потом берет, раскраивает и шьет себе, что хочет. Да, вы не знали?
А сколько это стоит?
Ну, вообще, если зайти в Инстаграм моего магазина, везде, где есть вышивка, там везде указана цена. То есть все зависит от аппетитов, так сказать.
От сложности.
Конечно, да, там очень все это зависит, потому что от количества цветов, от мелких элементов. Но в целом, чтобы понять порядок цен, просто достаточно зайти на эту страницу и посмотреть. Но пользуются спросом каждый день, серьезно.
Мне очень понравилась идея вышивки детских рисунков. Я уже слышала о таком ранее, но не в контексте вышивки, а в контексте принтов на ткани. А с вышивкой... Ну, это так круто. Во-первых, это приятно ребенку, представляете, да, он нарисовал, а вы к этому так отнеслись, ну, не просто даже в рамку повесили, а создали из этого целое изделие. Мне кажется, это такая самоценность для малыша, прям очень здорово.
Да, я согласна.
И отличная идея, например, отличная идея для подарка бабушке, дедушке, для близких.
Да, как раз вот это будет очень душевный подарок, и он будет так воспринят с такой теплотой.
Да, подарок со смыслом.
Алина, вот сейчас уже прошло 5 лет с момента старта, несколько направлений работает, и ну, справиться с этим одной совершенно невозможно, я это прекрасно понимаю. И я был у вас в гостях еще в старом офисе, и вы там были не одни, там были девчонки, мы с ними познакомились. Расскажи, пожалуйста, что из себя представляет сейчас ваш коллектив?
Ну, в общем, конечно, проект сейчас довольно обширный, и, конечно же, в одиночку это все не потянуть. У меня есть команда, команда очень хороших, замечательных людей, и на самом деле я, когда беру людей к себе на работу, я подбираю людей так, чтобы эти люди делали что-то лучше тебя. Вот, например, девушка, которая у меня отрабатывает макеты и посадку изделий на фигуре на детях, она шьет лучше меня, и мне не стыдно об этом сказать, я не лучше всех шью. Девушка, которая занимается контентом, пишет посты там для магазина, к примеру, она тоже это делает все лучше меня. Вообще, в целом, мы разделились, так сказать, на 2 направления. Один — это мама шила малышу, то есть это выкройки и курсы, и второе направление — это конкретно магазин Фея Эмбро, то есть магазин ткани, трикотажа, вышивки. Вот все, что касается мамы шила малышу, практически все эти люди работают удаленно из разных городов. Новосибирск, Екатеринбург, есть люди в Беларуси у меня работают. То есть это девушки, которые работают удаленно. Конструктор у меня работает в Сергиевом Посаде. А то, что касается магазина, здесь уже удаленно, ну нельзя нанять человека на работу удаленно нарезать ткани, правильно?
И отправлять.
Да, то есть они уже находятся здесь в московском офисе. Мы недавно переехали, у нас очень классный офис, красивый. Да, с большим окном, я прям сама по нему схожу. Муж мне иногда говорит, а может там квартиру поменять, переехать куда-то. Я говорю, я никуда не уеду от этого офиса. Вот. Ну, в общем, то, что касается Фея Эмбро, именно вот таких каких-то технических моментов, нарезки, вышивки, это все девушки работают уже у меня здесь. У меня абсолютно на 100% женский состав. Если только можно сказать, есть еще программист, который сопровождает сайт «Мама шила малышу». Но по счастливой случайности это мой муж.
Единственный мужчина, и тот муж.
Да, так и есть.
Мы недавно разговаривали с Викой Ракусой, там тоже коснулись вопроса коллектива, и у нее тоже нет ни одного мужчины в коллективе.
Да.
Боже, девчонки, как вы справляетесь?
Нормально, вообще классно, не знаю. Я не знаю, как я бы работала с мужчиной, наверное, когда-то надо попробовать.
Алина, поделюсь с тобой такой своей маленькой мечтой. Я бы очень хотела однажды стать амбассадором бренда швейной техники. Я даже знаю, какого, но пока не скажу. Ты сотрудничаешь с Бразер. Расскажи, пожалуйста, про это амбассадорство. На каких оно проходит условиях? Помогает ли компания тебе? Какая польза твоя и их, соответственно?
Интересный вопрос, да? На самом деле с компанией Бразер, получается, сотрудничаю практически все время, которое я веду блог. Вот у нас началось, Дима, с того самого марафона, когда дарили в подарок машинку Бразер NV20. А потом я познакомилась на конференции или что-то.
Да,
был,
это семинар.
Семинар. Угу. Непосредственно уже с представителями компании Бразер. Прекрасные, милые люди. И у нас до сих пор с ними довольно теплые отношения. Ко мне даже приезжали в офис и Илья Карташов, и то. За все это время, пока я вела блог, у меня было довольно много розыгрышей, марафонов и так далее. И на все эти проекты Бразер, он меня поддерживал, он дарил эту швейную технику.
Это то, что было потом призами для победителей.
Да, призами для победителей. Как бы я, конечно, слукавлю, сейчас скажу, что у меня от этого ничего не было. Конкретно денег не было. Вот честно, ни разу не было такого, чтобы Бразер мне отправил там какие-то деньги. Такого никогда не было. Но, тем не менее, Бразер поддерживал в плане техники. То есть, допустим, швейная техника, которая у меня есть от Бразер, мне ее подарили, или как это правильно сказать? То есть мне ее предоставили, чтобы я ею пользовалась, я ее показывала и так далее. И такую швейную технику, допустим, как Пьерка, ну, она там стоит как космос, конечно.
700 с лишним тысяч она сейчас.
Да, ну, я за нее платила, но платила не в полном размере, то есть мне сделали приятную скидку как блогеру, чему я, конечно, очень благодарна и рада. Вот, и я ею пользуюсь. Вообще, в целом, сотрудничество у нас, если уже говорить прям так официально, у нас нету никаких договоров, договоренностей, каких-то закрепленных
контрактов.
Контрактов, законов там, или, я не знаю, еще чего-то. Вот честно, все по дружбе, по любви. Вот не было у меня когда-то вот каких-то таких моментов с ними, чтобы где-то что-то мы не сошлись. Зачем это Бразер, да? Ну, здесь, наверное, ответ очевиден, то, что все-таки у меня очень большая аудитория, помимо вот того, же Инстаграм, там у меня сейчас 175 тысяч подписчиков в одном профиле, у меня их всего 3. У меня есть еще группа ВКонтакте, там 60 тысяч подписчиков, и на Ютубе 50 тысяч подписчиков. И вся вот эта огромная аудитория, она вся смотрит, на чем я шью. И понятно, что если даже я прямо не рекламирую, там, вот, покупайте Бразер, потому что, ну, мне за это как бы никаких денег не придет. Мне вообще как бы нету какого-то такой заинтересованности, вот, но тем не менее они видят, на чем я шью, они спрашивают там и так далее, и для Бразер это, конечно, узнаваемость бренда. Помимо прочего, я это похвастаюсь. У меня недавно вышла вторая книга, я написала две книги, посвященные шитью. Первая называется «Мама шила малышу», вторая называется «Русский лен» — это идеальный гардероб для всей семьи. Вот обе эти книги, пока я писала, я их фотографировала, мастер-классы по пошиву. Там везде техника Бразер. И как вы думаете, наверное, для Бразера это тоже прикольно.
Конечно, конечно, очень хорошо для продвижения.
Да, в общем, ко мне приезжал в гости в офис Тома, и Илья, я им подарила по книге и написала, что да, все изделия из этих книг сшиты на машинах Бразер. Я думаю, им было приятно.
Еще бы. А те девчонки, которые видят, спрашивают, задают вопросы вот о технике, на которой ты работаешь, и если они делают выбор в пользу этого бренда, они остаются довольными?
Ну, честно, я еще не получала каких-то негативных отзывов. То есть, если вот прям совсем честно, было такое, что, допустим, спрашивали: «Алина, вот у меня вот строчка что-то здесь виляет, а как вот у вас, допустим, прямо шьет машинка или не прямо?» Я там даже присылала фотографию, говорила: «Все прямо, может быть, там вам отрегулировать там или еще что-то». В целом, не было такого, чтобы мне писали кто-то недоволен. Наоборот, обычно благодарят, и, ну, я надеюсь, что... Ну, честно, я сама люблю эту технику, вот абсолютно как бы искренне, потому что если тебе не нравится, говорить то, что тебе это нравится, там, и как-то впаривать, ну, это
ты
как бы дело
заставишь,
неблагодарное,
конечно.
Да, это сразу будет видно и понятно, я сама реально на ней на все шью, поэтому здесь никакого обмана, все по-честному.
Алин, а я хочу тебя спросить о том, как ты относишься к конкуренции. Следишь ли ты за другими какими-то швейными аккаунтами, кто как ведет, кто куда движется?
Ну, знаете, невозможно не следить. Ты открываешь ленту Инстаграм, у меня муж, когда смотрит Инстаграм, говорит: «У тебя здесь что, только шьют, что ли, и все?» Там, ну, реально, как бы, иногда честно, тяжело немножечко в плане того, что тяжело придумать что-то свое. То есть ты, допустим, даже где-то на подсознании где-то увидел у одного там какие-то там фишки там в оформлении, у другого какие-то модели интересные, у третьего обработки, и ты волей-неволей где-то можешь это повторить, и это может помешать как-то сохранить свою уникальность. Поэтому со своего рабочего аккаунта, честно, я даже отписалась от всех, но не из-за того, что мне неинтересны или там они там какие-то негативные у меня к ним мысли, а только из-за того, что мне просто это мешает иногда ясно мыслить. А в целом я конкуренцию поддерживаю, конкуренцию в хорошем смысле. То есть, допустим, если говорить, вот вы записывали там с Ольгой Грассер, да, с Викой Ракуса. С Викой я лично виделась, она прекрасная девушка, мы встречались у моей подружки Майи в цеху. С Ольгой я лично не виделась, но был опыт тоже общения, прекрасный человек, и я к ним очень хорошо отношусь, они реально делают крутой проект. У меня нету зависти, у меня нету там чего-то там желания их переплюнуть, у меня своя дорога, у них своя. Где-то мы пересекаемся, но мне кажется, что мы друг другу не мешаем. То есть, ну, какая-то такая здравая конкуренция. Бывает, на самом деле были у меня такие не очень приятные случаи вот в том же Инстаграм, когда люди, ну, я не знаю, там назывались моим именем или там тырили мои выкройки. Или там, допустим, там я запустила там один там курс, да, ньюборн преданный новорождённому, хоп, там такой же запускают, вот. Ну, у них аудитории поменьше. Даже бывало, что называли точно так же. Вот, ну, я такое не поддерживаю, потому что я им даже ничего не пишу, там, не говорю, там, да как вы посмели, я лучше иду дальше, как бы я впереди. Значит, это они позади, раз они за мной повторяют. Такое тоже, к сожалению, есть, но, к счастью, не так много.
А в итоге коллекции разрабатываешь ты сама или у вас какое-то коллективное совещание, брейншторм, как проходит?
Да-да. Это коллективное совещание, сама я не разрабатываю, я могу, допустим, вот мне просто хочется на правах руководителя и владельца бизнеса, вот я хочу это платье, и все. То есть я как бы могу так сказать, и все поддерживаю.
Ты помнишь,
Вика
сказала
тоже? Вика нам то же самое говорила, да. Что некоторые модели она делает чисто для себя.
Честно, да, есть у меня такое. Такое, как это называется? Самодурство, что ли?
Женский каприз. Небольшой каприз.
Есть, да, такое. Честно, я этим не злоупотребляю, то есть это встречается крайне редко, просто я иногда могу сказать, вот я хочу это, и все. Ну, и в принципе, со мной даже никто не спорит, потому что вряд ли я там захочу сшить скафандр, да, какой-нибудь или еще что-то. То есть это, скорее всего, внятные какие-то модели, которые всем остальным тоже нравятся. Но в целом все люди, которые работают у меня в проекте, у всех есть, скажем так, право голоса и могут предложить какую-то модель, там, вот давайте там сделаем варежки, да, там, или там сделаем шапку, или еще что-то. То есть, вот это последние выкройки зимой мы запускали, которые к сезону, просто что первое в голову пришло, это придумала не я. То есть это предлагали другие люди. Бывает, что предлагают, как бы, ну, и здесь уже я говорю: нет, типа, ребят, это ну, не прокатит, давайте что-нибудь другое. Вот, то есть, в целом, у нас написан план по запуску выкроек вплоть до конца этого года. Тяжеловато по нему идти, потому что все люди творческие, всем хочется там чего-то где-то как-то так, срываем часто сроки, к сожалению, такое бывает, но идем четко по плану, план этот строим все вместе.
А вы вдохновляетесь чем? Чем вдохновляетесь? Смотришь какие-то тренды, показы, не знаю, детские, взрослые, и потом их как-то переносишь на детские выкройки, или, не знаю, ходишь по магазинам, смотришь, что там, как происходит?
Вот вдохновение у меня на самом деле проблема, но проблема немножечко другая. Не то чтобы у меня его нет, у меня его слишком много, я не знаю, куда от него деваться.
Как выбрать, непонятно.
Да, да, на самом деле. То есть вот весь этот поток информации, он весь идет, как Лида сказала, и показы всякие, и магазины. Очень много присылают подписчики, вот фотографии, вот просто присылают. Там, вот сделайте, пожалуйста, там школьную форму вот такую, там, или вот это, вот это. У нас есть папка, где мы сохраняем все эти идеи, и, честно говоря, я уже думаю, надо ее почистить очень хорошо, потому что не успеваем мы столько делать, сколько вот у нас есть идей и желания. То есть вот с этим нету проблем.
Никогда не успеть будет. Идей
согласна.
Будет всегда больше.
И это хорошо. И хуже, это если хорошо. Их нет.
А вот ты, как раз мы говорили про тот семинар, где мы с тобой впервые встретились и познакомились, и потом приехал твой муж, когда все закончилось, и он приехал за тобой. И вот мы с ним тогда тоже познакомились. Это ну, где-то, наверное, в 2000...
18 или 19
да, году было. Да.
Он вам показался букой, он как бы такой, он немножечко, я его называю, конечно, социопат, это грубо сказано. Он, когда людей плохо знает, он так закрывается и такой, ну, здрасте.
Ну, он просто такой серьезный был.
Ну да,
всё.
Он такой, а на самом деле он классный.
А ты сказала, что он недавно тоже уволился.
Да.
И что теперь?
Вот да, это было для него очень сложное решение, потому что он в «Газпроме» был... я была хотя бы просто инженером, у него была немного руководящая должность с перспективой, и она ему... Ну, далось это решение тяжело оттуда уйти. Но, тем не менее, он давно хотел быть предпринимателем. То есть всё-таки это совсем по-другому, это совсем другая жизнь, совсем другие сферы ответственности, но он очень хотел это попробовать. И летом прошлого года я запустила свой бренд одежды. Он называется Closy Boom. Мы сейчас продаемся в основном на Wildberries. Ну, дальше еще будем работать. И на самом деле запуск этого бренда одежды, он был в некой степени связан с моим мужем, потому что была идея передать это ему. То есть поставить на рельсы, так сказать, какие-то там внести коррективы, вот, и отдать это ему. У меня на тот момент была еще очень классная помощница, сотрудница моя Ольга. Она уехала в этом году в Эстонию жить, к огромному моему сожалению. И вот как раз-таки... Мы с Ольгой это много всего это сделали, запустили. Ольга после Нового года уехала, и Руслан принял все это, все бразды правления в свои руки. Так что теперь он предприниматель.
Мне интересно, вот он работал наемным сотрудником в большой крупной компании. И тут же рядом жена, которая предприниматель и...
И создает свою большую крупную компанию.
Как живут предприниматели? Я прекрасно понимаю, как это происходит. Это ты с утра до вечера чем-то занят. И тут же другой пример у него — это работа по графику по определенному, и он все равно делает выбор в пользу предпринимательства.
Конечно. Дмитрий, ты сам сделал такой выбор, правильно?
Правильно.
Ну, не просто это, потому что человек, который работает, ну, там со скольки, с 19 лет он, по-моему, работает еще в университете, он когда учился, он тоже айтишник, у него немножко другая профессия, но специализация, он закончил инженерно-физический факультет, я иногда его в шутку называю физик-ядерщик. Ну, где физика, не знаю. В общем, он с 19 лет работал тоже вот в нефтегазовом секторе. И перестроить свое мышление, свой ритм жизни на то, что теперь нету начальников, нету как бы каких-то вот там кого-то, на кого ты можешь что-то спихнуть, какую-то свою неудачу, вот это, ну, тяжело. То есть если что-то у тебя не получается, в этом виноват всегда ты. Неважно, как бы, какие обстоятельства, это все твои проблемы, твой головняк. И это тяжело, на самом деле, но он справляется.
Сам распоряжаешься своим временем, сам строишь планы, отчитываешься перед самим собой.
Да, и как бы здесь должна быть очень такая жесткая самоорганизация. Но на самом деле, вот я предприниматель уже 5 лет, получается. И вот эти все 5 лет он прекрасно как бы... Он, по сути, он прошел весь этот путь со мной. Просто как бы я была, так сказать, на передовой, да, а он был в тылу сзади. То есть без него бы я бы точно не смогла сделать всего того, что я сделала. Потому что, ну, жизнь предпринимателя, Дима, ты сам сейчас сказал, это такой квест, когда ты с утра до ночи, ты просто в мыле. То есть у меня бывало там времена, когда я там месяц спала по 4 часа. А у меня как бы есть еще маленький ребенок, есть муж, который питается исключительно пельменями, например.
Помнишь карточки, Лида?
Наш там Валентинки. Ди Каприо.
Да, я помню, классный был пост. Вот, спасибо. Так что, ну, он знает, как это.
Алина, что за бренд одежды? Что вы производите? Отшиваете вы сами или где-то на аутсорсе в цехах?
Отшиваем на аутсорсе в цехах, потому что, ну, самостоятельно такой объем его, конечно же, не потянуть. Бренд одежды, он изначально задумывался как детский. Ну, все же я там мама шила малышу, мне эта тема очень близка и нравится. Но мы отшили несколько изделий на базе самых популярных выкроек «Мама шила малышу». Ну, то есть я знаю, что люди чаще всего у меня покупают, и это мы отшили. К примеру, возьмем вот комбинезон детский мы сшили. Знаете, ну, это популярная тема сейчас, трикотажный комбинезон, это молния на попу, туда-сюда, там... Вот, но когда мы вышли, так сказать, в реальную большую жизнь, и конкретнее на Wildberries, мы поняли, что там в детском сегменте конкурировать, ну, практически невозможно. То есть те люди, у которых намного больше ресурсы, финансы какие-то, которые уже давно в этой теме, они просто задавят. Ну, как бы, если ты маленький и такой, и у тебя нет безграничных ресурсов, то выжить там крайне тяжело, конкретнее конкурировать. В тот момент мы попробовали... пробно сшить еще женский комбинезон и сделать на нем вышивку. Вышивку мы разработали, такой дизайн, кошка такая стильная, геометричная кошка, как-то называются эти рисунки, я не помню. В общем, мы разработали эту кошку, попробовали продать на Wildberries, и они у нас разлетели за несколько дней. И тут же мы поняли, что надо переобуваться.
То есть это опять-таки, Дима, история, да, про пробовать, тестировать и все-таки находить из 10 попыток одну верную.
Да, которая сработает.
Да. И вот мы как раз переобулись, мы сшили еще несколько комбинезонов с другой вышивкой, они тоже зашли, как бы классно. Потом мы решили попробовать мужской сегмент и тоже с вышивкой. Мы сделали, что в основном продают на Wildberries, худи с капюшоном и штаны. А мы сделали свитшоты с высоким воротом и без капюшона. И как оказалось, да, очень много мужчин, которых бесят капюшоны, они под курткой мешаются там или еще что-то, допустим, если с шапкой носишь. И вот эти наши костюмы с высоким воротом, со стильной вышивкой, а у нас там доберман на одном, на другом орел, а на третьем волк. То есть это такие, знаете, слегка агрессивные, дерзкие животные, они, видимо, мужчинам отзываются. Оно зашло. И вот сейчас буквально я уходила из дома, у меня муж сейчас поедет на склады покупать ткань, еще для мужского сегмента. Не буду раскрывать секреты, потом расскажу. Вот. Так что, возможно, мы уже переобулись и второй раз, то есть переориентировавшись на мужской сегмент, потому что в женском тоже очень тяжело конкурировать, даже с уникальной вышивкой.
Я думаю, что у нас есть слушатели, которые наверняка задумывались о том, чтобы что-то сшить и продать на Wildberries. Сейчас уже несколько лет продолжается эта история. Да. Ты не могла бы дать каких-то несколько советов таким людям?
О, знаете, вот я бы дала совет, что не слушать все подряд. Вот если сейчас послушать, вот сколько говорят про Wildberries, все говорят, ой, там клево, там деньги, заходишь, короче, продаешь на миллион, вышел на туда-сюда. Это все такая фигня, я вам скажу, честно. Вот я продаю с августа месяца, и там столько проблем. То есть все, кто рассказывает, как круто на Wildberries, все утаивают о всех проблемах, их каких-то скрытых комиссиях, скрытых каких-то нюансах не
подводные
очень приятных. Да, да, там очень много подводных камней, и, честно говоря, мы иногда подумаем, что, возможно, стоило бы строить свою систему продаж, то есть тот же Инстаграм, сайт и так далее, потому что Wildberries, ну, для примера, да, вот мы отгрузили 20 костюмов мужских, один костюм стоит 5 тысяч, а 5 костюмов потеряли, просто их нету, у Wildberries нету нормальной внятной поддержки, их никто не ищет. То есть 25 тысяч рублей, условно говоря, они просто канули в небытие. Это один из примеров. У нас очень много теряли одежды. И мы уже такие прикалываемся, вот мы такие приезжаем, допустим, отгружаем поставку, а там грузчик в твоей кофте. Ну, это мы так уже смеёмся. Потому что...
Я подумала, серьезно?
Нет, ну, у нас узнаваемые кофты, если бы он был в Добермане, я думаю, мы бы спросили, конечно. Ну, в общем, также там комиссии, какие-то задержки, там нету поддержки как таковой, то есть если ты что-то сделал не так, если ты где-то что-то, то есть вообще нету. Люди пишут отзывы, отзывы напрямую влияют на позицию твоей карточки в выдаче. Ну, иногда пишут настолько неадекватные отзывы, что ты сидишь и думаешь, блин, человек, ты вообще с земли или откуда? Допустим, пишут, короче, пришел весь помятый, дошел целых 2 недели до меня, поэтому 1 звезда. Вот ты такой сидишь и думаешь, то есть как будто до тебя шел 2 недели, я здесь вообще при чем? Ты зачем понижаешь рейтинг моей карточки, да? Как бы это не твоя вина. А Wildberries на это никак не реагирует.
Обращаться за помощью некому.
Некому. Что-то. Там, если почитать чат поставщиков в Telegram Wildberries, у меня иногда волосы дыбом встают. Я думаю, слава богу, что эти проблемы не у нас. Допустим, там у кого-то потеряли фуру товара. Как можно потерять фуру товара? Да, реально фуру. Ну, я не знаю, может, потом у них ее как-то нашли. Кому-то там задержали выплаты, там просто не выплачивают, и все. То есть, как бы, видать, у них что-то слетело в информационной системе, не идут выплаты. Там уже долг, там, порядка 9 миллионов человек написал. То есть, это просто, бизнес разорился. Он так и пишет, что все, как бы, у меня нет денег оборотных для того, чтобы дальше функционировать. А с Wildberries невозможно разобраться. То есть, не слушать, как вот вопрос, да, был совет, как Не думайте, что там все так волшебно, что вы создали поставку, отгрузили, и вас будут покупать. Вот это вообще не так. То есть для того, чтобы там, во-первых, начали покупать, это нужно постараться очень сильно, потому что это работа непрерывная, ежедневная. И, во-вторых, будьте готовы ко всяким таким проблемам, которые могут просто, реально подкосить. Вот, и у нас были такие ситуации.
А если говорить про другие маркетплейсы, кроме Wildberries?
Ну, другие маркетплейсы у нас в основном это Озон, скорее про него идет речь, и у нас это прям стоит четким пунктиком, графиком, как следующее, сделать вот это дело. То есть мы планируем туда отгрузить одежду, посмотреть, как там и что там будет. Возможно, в плане поддержки хотя бы говорят, что там как-то получше немножечко. Еще маркетплейсы, если, допустим, какие-то Алиэкспресс, да, того сейчас набирает обороты, или там Яндекс.Маркет или что-то, пока
Сбер.
Что... Сбер, да. Ну, именно для одежды я... не вижу смысла пока что. Возможно, как бы это и ошибочное решение, то есть можно лучше зайти, пока там еще мало кто есть, но, не знаю, пока мы приняли решение выйти только на Озон, а уже дальше делать выводы.
правда, что если ты заводишь какой-то ассортимент одежды, именно одежды на Wildberries, то твой товар будет на какой-нибудь там 10-тысячной странице.
Правда, конечно.
Где-то в конце, да?
Ну, смотрите, когда только появляется новый товар, вот мы там придумали комбинезон новый, мы его отгрузили на Wildberries, заполнили все карточки, у него появляется плашка такая New. То есть, если зайти на Wildberries, там будет New. Вот эти New товары, они ранжируются повыше. То есть их немножечко он, видать, приподнимает, чтобы люди их видели. Как только эта New исчезает, а она исчезает то ли через 2, то ли через 3 недели, он скатывается вниз. Как его поднять? В основном поднять, чем больше люди покупают, тем выше товар выдачи. Вот, то есть если его покупают, он будет выше, если не покупают, он будет ниже. И здесь уже нужно включать продажника и придумывать разные механизмы.
Получается, такое Wildberries-площадка, где поставщик, продавец не защищен практически вообще никак.
Практически так и есть.
Я думаю, абсолютно. Там отбоя в продавцах нет, поэтому особо никто не расстраивается.
Не церемонится?
Вообще не церемонится. Там даже в чатах как-то писали, типа, а давайте, мол, типа, объявим бойкот Wildberries. Ну, там сказали, ну, объявите, как бы им там от этого-то чего. Но на самом деле, я вот просто иногда поражаюсь. Wildberries, конечно, там все там, о, там самая богатая женщина России, ой, там у них такие обороты. А иногда смотришь их новости, у них там, знаете, ошибки, короче, в новостях. Там, допустим, они даже имя, ну, название Wildberries с ошибками пишут на своем же сайте. У них вылетают отчеты постоянно, у них там еще что-то. И постоянно они начинают собирать дополнительные деньги. Буквально вчера было сообщение о том, что теперь, чтобы отгрузиться в Каледино, это самый большой склад здесь, и в Подольске, за каждую единицу ты будешь платить деньги. То есть им мало, понимаете? Блин, меня потом оттуда выгонят с этого Wildberries после этого подкаста. Мы там продаем не только одежду, у меня есть еще всякие швейные аксессуары, выкройки, я там еще продаю именно физические товары, как я уже, именно как Алина Шаймуратова, то есть не как Руслан. Вот, ну и там бывали проблемы много раз.
У нас с Озоном нет такого, все хорошо.
Да?
Вообще, ты сейчас рассказываешь, я думаю, что это вообще про новости с другой планеты.
Блин, все, я приду и сразу откружусь на Озон.
Просто бытует мнение, что на Wildberries конкретно одежда лучше продается, потому что там более женская аудитория, вот это вот еще исторически так сложилось. А на Озоне сидят такие мужики-айтишники и покупают там технику, ну и инструменты какие-то.
Да-да-да.
Но все меняется на самом деле. Я думаю, что нужно пробовать. Служба поддержки работает отлично.
Это хорошо.
Алина, какие планы на ближайшее будущее?
Интересный вопрос, потому что я сама хотела на него ответить.
Расскажи,
даже
нам,
без вопроса.
Секретиками, что ждет нас впереди?
Это уже даже, ну, не секретик, я уже все 300 раз показала у себя в сторис. В общем, у меня здесь возникла идея открыть школу шитья для детей. На самом деле, когда я росла, вот в моем детстве, у нас был такой предмет труды или технология, и там вот девочки шили фартуки, юбки, мальчики там табуретки какие-то делали, и это было очень классно. И на самом деле, мне кажется, вот именно те уроки мне задали какую-то такую базу, такой интерес, который уже вот впоследствии вырос вот даже вот в мой проект «Мама шила малышу». У нас был классный учитель, вообще замечательный преподаватель, и я очень полюбила шитьё, и очень расстроилась, когда узнала, что сейчас у детей этого предмета в школе нет. Но, тем не менее, детям-то это интересно. То есть вот девочки хотят шить. Вот даже моя Полина, ей хоть и 6 лет, но она, ей реально интересно, она садится за машинку, начинает шить там что-то, пуговки, иголочки и так далее. Я решила тестово провести мастер-класс для детей. Буквально на прошлых выходных я там за один день в своем инстаграм сказала, будет мастер-класс для детей. Вот в Южном Бутово, Москва, там мастерская «Мама шила малышу». Беру там 5 девочек. Ко мне записалось 4 девочки. Ну, в дате, наверное, была плохая идея анонсировать за один день, да? У людей уже были свои планы. Но 4-я даже не пришла, потому что что-то они в пробку попали, не успели. В итоге ко мне пришли 3 девочки, и мы вместе с ними сшили классные такие мягкие игрушки-зайки. Девочкам было по 6 лет. И они не хотели уходить. Они ко мне приставали такие, а что мы будем в следующий раз шить? Я говорю, ну, я еще не знаю. Как бы, какой следующий раз? Мы только попробовали туда-сюда. В общем, я поняла, что ну, детям это правда интересно, и что в округе, я гуглом воспользовалась, да, нету таких кружков. То есть есть где-то в школе, может быть, типа кружок мягкой игрушки, там кто-то где-то ведет. У меня мама еще раньше работала в школе, она мне тоже это все рассказывала, что детям это интересно. У них был такой кружок, а отбоя желающих не было. Причем ходят и мальчики тоже, не только девочки. В общем, я подумала, у меня есть классный офис, большой, с техникой, как бы, со столами, манекенами, там, со всякой, ну, со всем-всем, чем надо, там и нитки, иголки,
любое
ножницы.
Оснащение.
Да. у меня есть аудитория, которые, ну, могут меня услышать, по крайней мере, да. У меня есть друзья, например, компания Brother.
Которая поддержит.
Да, которая поддержит. И я решила попробовать открыть школу шитья для детей выходного дня. Почему выходного дня? Потому что в будни мы там работаем над нашими основными задачами, а в выходные дни большой красивый офис стоит. И я решила попробовать все это сделать. Я связалась с компанией Brother. И они, конечно же, поддержали. Самураи детей не видят. Вот, ну, у нас пока еще на стадии только договоренности, то есть физически мне еще машинки не дали, но это там с рядом сложностей тоже связано. Вот, но тем не менее они поддержали мой проект, и я хочу вот на базе своей мастерской открыть школу шитья для детей выходного дня. У меня будет две группы для детей помладше, это начальная школа, 1, 2, 3, 4 класс, ну, условно, 7-10 лет. И вторая группа для детей постарше, то есть там уже дети могут создать свою коллекцию одежды, допустим, там, почувствую себя дизайнером, так я у мамы дизайнер.
Я у мамы.
А ты сама будешь вести?
Нет, сама я, к сожалению, вести не буду, потому что, боюсь, моего ресурса настолько не хватит, так как это выходные дни, ну, у меня выходные дни, там, ребенок мой, он в садик не ходит, если она будет со мной. Я работаю всю неделю, я хочу найти преподавателя, все-таки я не педагог, хоть я и могу находить общий язык с детьми, но здесь нужен человек, который в теме. Именно педагог, то есть который любит детей, который находит с ними общий язык, который может заинтересовать, какой-то добрый, душевный такой вот учитель. Я вот скоро буду уже искать, получается. Хочу найти двух преподавателей шитья и собрать деток, которых обучать мы будем. Вот две группы по субботам, по воскресеньям. Что из этого получится? Ну, мне хочется, чтобы из этого что-то еще получилось. То есть, допустим, я сейчас говорю про конкретный там район Южное Бутово, спальный район Москвы, да, там много детей, там рядом коммунарка, допустим, Южное Бутово, Северное Бутово, такая плотная застройка, там дети есть. Но помимо нашего района есть еще много районов в Москве, и не только в Москве. В общем, попробуем пока на базе моей мастерской, а там, глядишь, что еще и это получится.
Франшизу будете делать?
Думала я про франшизу, но, честно говоря, еще это слишком далеко до этого, не знаю, посмотрим пока.
Мне, как папе двоих детей, кажется, что это сработает.
Да?
И именно вот как группа выходного дня. А обычно есть в семьях, допустим, можно в один какой-то день посвятить вообще полностью совместному времяпрепровождению, куда-то поехать, там, что-то посетить с детьми и родителям, а какой-то день сходить вот на такое мероприятие. То есть это будет курс, разбитый, ну, то есть одна тема, разбитая на несколько уроков.
Ну, смотря какой, я примерно программу уже написала, к примеру, малышам, которые там 7-10 лет, для них тяжело будет выстроить прям программу, то есть это скорее будет детям важно видеть результат быстро, особенно таким маленьким. Вот мы сшили зайку вот этого мягкого, им так было классно вообще, они прям вот, они увидели результат, вот для них это важно, то есть и растягивать здесь, мне кажется, не очень как бы правильно, потому что они потеряют интерес. То есть каждое занятие конкретное что-то мы делаем, там, шьём зайку, да, или там подушечку для иголок, или там косметичку для мамы. А для детей постарше там уже есть смысл выстроить программу. Вот опять же, там, у меня вот основная идея — это там, я у мамы дизайнер, да, то есть я создаю свою коллекцию одежды. Вот приходит девочка, там, условно, да, там, ей там 12 лет, к примеру, и она рисует эскиз: юбочку, кофточку, худи, штаны или еще что-то. Подбирает для этого ткань. У меня есть выкройки, у меня есть плоттеры, у меня есть там все для этого. И она постепенно вот с преподавателем создает свою линейку одежды, назовем это так.
Невероятно.
А потом можно еще показ мод устроить. Вообще классно.
Какая светлая идея, Алин.
Спасибо, я надеюсь, что получится. Но пока это вот все на стадии зарождения, возможно, там через месяц уже не будет что показать. Но первый опыт, первый какой-то результат, вот когда приходили ко мне эти три девочки, он был очень, очень классный, потому что я измоталась ужасно, конечно, но от детей она отдача моментальная. То есть вот они выворачивали этого зайца, выправляли эти уши, и у них прям глаза горели, они прям такие: «О-о-о!» Они не могли понять, почему мы уши вверх ногами пришиваем, а я объясняла, что мы вывернем, и они встанут вверх, эти уши. Они не могли это понять, но когда они увидели, у них прям так: «Вау!» Мне потом мамы их присылали, там девочка одна домой пришла, стала маму мучить и тоже шить на машинке дома.
А у них есть машинка
да,
дома?
Да, да. Но мамы — это мои подписчики, они, как правило, шьющие все. Вот, они привели детей.
А что делали мамы, когда дети были там?
А я, как сказать, я сказала сразу то, что мастер-класс для детей. То есть мамы, если бы мамы были рядом, они бы, дети отвлекались, либо еще что-то. То есть мамы просто, не только мама, там папа еще был. Вот, они привели родителей детей и ушли. И через два часа пришли за ними. Все. Вот так. Класс. У нас такой был формат. 2 часа гуляли, наверное, где-то. Не знаю.
Алина, по традиции мы в конце выпуска задаем нашим гостям 5 вопросов в формате блиц. То есть быстрый вопрос и быстрый ответ, не раздумывая. Ты готова?
Да.
А твоя самая популярная выкройка?
Динохуди. Детский. Знаете, такой капюшон с шипами динозавра.
Да, да, да. Я видел. Это самая популярная
выкройка. Это самая популярная выкройка и в России, и в США, в Европе, везде, везде, везде. Потому что она продается еще и за границей.
Невероятно. А потом я думаю, когда по горнолыжному склону спускаешься.
Они ездят,
и едут эти динозаврики. Так вот откуда они берутся.
Да.
Скажи, пожалуйста, шьешь ли ты сама?
Шью, но не так много, как мне бы хотелось. Вот, хочу больше шить. Вообще, я даже себе взяла, знаете, за такое правило хотя бы раз в неделю просто шить. Вот, я прихожу в офис, и я имею право, да? Пока все работает, я шью. Вот так.
Спасибо.
Хотела бы ты сделать какую-то коллаборацию и с кем?
О, интересный вопрос. Наверное, бы хотела, потому что я всегда за взаимное сотрудничество, за какие-то коллаборации, там, знакомства и так далее, но сходу с кем я не могу ответить, потому что, ну, наверное, с кем, допустим, если говорить про бренды там, техники, да, у меня есть Бразер, мы с ними коллаборируемся, вот, если говорить про блогеров, я всегда открыта, единственное, что, возможно, у меня просто нет времени, чтобы этим заняться так вплотную, что-то конкретное предложить, но если кто-то захочет мне что-то предложить, я всегда за, вот так.
Охарактеризуй, пожалуйста, в 3 словах себя как руководителя.
Справедливый. Можно все. Я точно знаю, что я справедливый, мне об этом часто говорят. Ну, наверное, справедливый, в меру строгий, но и в меру добрый. То есть добрый или, как сказать, понимающий, наверное. Вот, потому что, ну, я стараюсь всегда с пониманием относиться к своим сотрудникам и входить в положение. То есть нету такого, что, допустим, если меня кто-то отпрашивается, там, мне надо ребенка сводить к врачу. Я скажу, нет, ты еще не сшила там вот эту футболку. Такого, конечно же, нету. То есть, но, тем не менее, если я отпускаю, я по справедливости прошу потом отработать это время, наверное, или еще что-то.
Угу. Но зато вот. У тебя сейчас будут дети по выходным, они смогут дошить эту футболку.
У меня будет такой детский подряд, да.
Так, у нас эксплуатация детского труда запрещена.
Главное, чтобы они мне мастерскую не разнесли, а остальное все решим.
Спасибо, Алина.
Каким ты видишь свой проект через 5 лет?
На самом деле, мне кажется, что мой проект сейчас уже в той стадии, от которой я кайфую. То есть мне нравится, во что он переродился, что из него вышло. Мне нравится, что мы делаем и как мы делаем. Я не могу сказать, что через 5 лет я вижу, что мы там покорим весь мир, там, и все будут шить только по выкройках «Мама шила малышу». Ну, надо быть реалистом. Конечно, я вижу рост, хочу, чтобы было больше моделей и больше каких-то интересных активностей, больше там, допустим, курсов шитья, может быть, расширенная школа «Мама шила малышу». Может быть, магазин ткани, он тоже как-то либо станет еще больше объемнее, либо у него появятся какие-то еще интересные, уникальные услуги. Вообще, я вижу себя через 5 лет в проекте «Мама шила малышу», и себя без него я уже не вижу.
Алин, хочу еще один вопрос задать, не для протокола, мне просто интересно.
Да.
Был ли у тебя такой момент, когда ты перестала справляться сама? Ну, то есть, был такой какой-то, может быть, небольшой коллектив, несколько человек, и ты почувствовала, что вот тот момент, когда нужно расти. Может быть, для этого потребовались еще сотрудники, еще люди. Не было ли в тебе страха вот этого роста? Не хотелось ли тебе остаться вот в этом прекрасном, уютном твоем мире и никуда дальше не идти?
Страх был, страх есть до сих пор. На самом деле, ну, мне кажется, вообще страх — это постоянный сопроводитель любого предпринимателя. Там, где страх, там и рост. Вот это я очень хорошо уяснила для себя. Мне было страшно брать всех людей. Начиная с самого первого сотрудника. Там у меня была помощница, она там за 5000 рублей мне помогала там что-то делать по блогу. Мне даже ее было страшно брать. И вот каждый раз, когда я что-то затеваю, что-то новое открываю, оно все равно вот это где-то на подкорке есть. То есть ты понимаешь, но в то же время понимаешь, что если ты этого не сделаешь, вот для меня лучше сделать и прогореть, чем не сделать вообще. И, ну, мой метод — это идти на страх. Вот даже сейчас со школы шитья для детей. Вы думаете, мне не страшно? Да мне, конечно же, страшно. Да, конечно, дети же, как бы, это родители. У них там свои какие-то, ну, там, мамочки разные бывают. Там, как это все будет? А вдруг не понравится? Вдруг понравится? Вдруг мы не справимся? Вдруг еще что-то? Это все есть. И оно сопровождает всегда. Но я знаю, что если я это не попробую сделать, я буду жалеть намного больше.
Дорогая Алина, мы очень рады, что ты сегодня уделила нам свое время, пришла к нам в гости, и мы записали этот выпуск. Он необычный для нас. Ты заметила, что мы находимся в двух разных городах. Мы с тобой сейчас в Москве, Лида в Петербурге, но мы видим и слышим друг друга и записываем голос, который потом объединим в один выпуск. Большое тебе спасибо. Нам очень приятно с тобой общаться. Ты очень легкий человек, ты так просто отвечаешь на такие вопросы. Ты совершенно искренне и добра. И когда ты говорила о том, какой ты руководитель, я с этим абсолютно согласен. Большое тебе спасибо.
Спасибо, Дим. Мне было, на самом деле, тоже очень интересно поучаствовать в таком необычном для меня формате. Было очень приятно, что ты меня пригласил, потому что это совсем другая какая-то сфера. И одно дело, когда ты блогер, ты снимаешь себя на видео и показываешь, а другое дело, когда ты говоришь, и ты понимаешь, что люди тебя не увидят, они тебя только услышат. И это, конечно, необычно. Я, на самом деле, желаю вашему вот этому проекту с подкастами и вообще всей этой идеи, конечно же, роста, новых интересных спикеров, или как это
называется?
Собеседников, чтобы вас больше слушали. А знаете, как говорят, вот рукодельницы, они сериалы не смотрят, они их слушают, да? Вот мне кажется, рукодельницы и швейный подкаст — это вот классная идея, на самом деле.
Спасибо.
Буду шить и слушать. Поэтому мне очень приятно. Было приятно познакомиться с Лидой. Я ее много раз видела в Инстаграм, но никогда лично не общалась.
Это взаимно. Это классно. Спасибо. Спасибо.
Так что спасибо вам.
Спасибо тебе, Алин.
Друзья, мы благодарим, что вы прослушали этот выпуск. Будем бесконечно рады вашей обратной связи, отзывы, комментарии, репосты. Все это очень важно для нас и развития нашего проекта. Мы приготовили для вас промокод на скидку 10% на все аксессуары в нашем магазине. Чтобы его получить, напишите отзыв об этом выпуске в Apple Podcast, не забыв указать свой ник в Instagram. Так мы сможем прислать промокод вам в директ. Это был подкаст «Питер, решите» и магазин «Soul Reading». Слушайте нас и шейте в удовольствие. Пока-пока!